This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Жизни нить, войти туда. следует понять, нас окружают дьявольские орды. О, лучше быть мне мытарем опять, чем богачом сама довольно гордым. Да мир таков, и нам не изменить, но нам дано над ним подняться выше, чтобы когда прервется жизни нить, войти туда, где все любовью дышит, чтобы когда прервется жизни нить, войти туда, где все любовью дышит.
Сегодня темой нашей радиопрограммы мы возьмем слова из книги пророка Иеремии, 8 глава, с 1 по 4 стих. Послушайте. «В то время, — говорит Господь, — выбросят кости царей Иуды и кости его князей, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из их гробов, и раскидают их пред солнцем и луной и перед всем небесным воинством, которых они любили и которым служили и за которыми следовали, которых искали и которым поклонялись. Не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле. И все остальные будут предпочитать смерть жизни, те, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают, и совратившись с дороги не возвращаются? Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? После смерти последнего богобоязненного царя Иосии больше 20 лет над Иудой царствовали цари-отступники. Иахаз, Елиаким, Иаким, Иехония и Сидекия. Об этом вы можете прочитать во второй книге Паралипоменон, 36 глава. Эти цари мало чем отличались друг от друга и в самом главном, в непослушании Господу, были как две капли воды, похожи один на другого. Но не только цари, послушайте, и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел народ свой и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, доколе не пришел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, 14, 15, 16 стихи. Перед восшествием на престол первого из царей-отступников Бог призывает Иеремию, священника, сына Хилкии из Ануфафа, быть глашатаем Божьей воли к иудеям. Иеремия видит, в каком духовном состоянии находится народ, и отказывается. «О, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь отвечает: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя».
Слушай, мирте мой греховной обяты, слушай, каждый земной человек, на землю грядет Сын распятый. Ты готов его встретить или нет?
Он придет
собирать, где не сеял,
и придется
отчёт ему
за все то,
что ты в жизни вдруг сделал,
как служил Господу своему.
Если ты не готов его встретить, день придет к тебе так, как тать. Что же сможешь пред Богом ответить? С чем ты сможешь пред Ним вдруг предстать?
Он придет
собирать, где не сеял,
и придется
отчет дать ему
за все то,
что ты в жизни вдруг сделал,
как служил Господу своему.
Господа Бога встречать
с чувством вечной желанной свободы,
приняв сердцем Его благодать.
Он придет
собирать, где не сеял,
и придется
отчет дать ему
за все то,
что ты в жизни вдруг сделал,
как служил Господу своему.
Он придет собирать, где не сеял,
и придется
отчет дать ему
за все то,
что ты в жизни вдруг сделал,
как служил Господу своему. Он придет. Он придет.
Во время царствования Иосии казалось, что Иуда был очищен от того, что Господь называет мерзостью язычников. В Библии описаны меры, какие принимал Иосия для того, чтобы вернуть народ к Богу. По приказу царя были разрушены жертвенники Ваалов и статуи, возвышающиеся над ними, и посвященные деревья он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. Вот что он еще даже сделал. Он также разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. Но, увы, реформы по приказу царя не привели к желаемому результату. И все те мерзости были восстановлены после смерти Иосии, согласно короткой заметке, которая приводит Писание, говоря о каждом из последующих царей, что делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. Из этого видно, что внешнее, поверхностное очищение по приказу сверху не помогает, если не было внутреннего очищения, к которому призвал пророк Божий. Позвольте мне повторить еще раз. Внешнее, поверхностное очищение по приказу сверху не помогает, если не было внутреннего очищения, к которому призывает пророк Божий. Слова о жертвенниках и статуях идолов понятны, но слова о том, что при храме Господнем были дома блудилищные, как-то не вмещается в моем сознании. Я решил сверить это место Писания с английским переводом, а также с традиционным еврейским переводом. Посмотрел также еврейско-русский словарь из библейской симфонии Стронга. Все эти три источника согласны между собой, и они открыли отталкивающую картину, которую переводчики Синодальной Библии, очевидно, пытались смягчить. В масоретском тексте вот что написано. «Дома, комнаты содомлян, которые были в доме Господнем». Из этого видно, что до Иосии в храме, именно в храме, как сообщает традиционный еврейский текст, были комнаты для содомлян. И в правлении четырех царей-отступников они были восстановлены наряду с другими мерзостями язычников. Послушайте, не похоже ли это сегодня на наше время? Еще поражает меня, что даже после такой мерзости Господь в течение более 20 лет настойчиво продолжал призывать народ вернуться к Богу. Более 20 лет Бог приглашает вернуться. «Скажи им, — так говорит Господь, — разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как держатся обмана и не хотят обратиться. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение». В результате упорного, многолетнего отказа повиноваться определениям Господа, Он, Господь, навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого, все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя, и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его, и сыновей его до воцарения царя персидского.
Господи, взгляни на землю грешную, с высоты величия твоего. Люди о любви твоей и вечности слышать не желают ничего. Суета, суета, вяло все вокруг, губят души гордость и сомнения. Враг замкнул людей в грехопорочный круг. Нет нужды в прощении и спасении. Господи, взгляни на мир разнузданный, нет конца убийствам и вражде. Этот мир распял Христа неузнанным, глух к чужому горю и нужде. Охвати ведьма и мрак сердца людей. Тобі кров невинную. Души с каждым днем все жестче и черстве. Не спеша прийти к тебе с повинною. Господи, взгляни на души бедные, во грехах погряз и стар, и млад. Дерзкие, коварные, лукавые, все идут одной дорогой вам. Не спеши, о Боже, с гневом праведным. Не простри руки с мечом карающим. Некогда врагу вдруг стало завидно. Он их обольстил грехом пленяющим. Растопи сердца оледеневшие. Ты своей любовью согревающей, о, взыщи погибшее и грешное, и покрой все милостью прощающей.
Господь Иисус однажды рассказал историю двух человек, живших до или во время его земной жизни. Одного звали Лазарь, имени другого Иисус не дает. Этот безымянный человек был по-своему верующим, именно по-своему, как большинство людей всех времен. Он не был особенно грешным, он был просто эгоистом, но верующим эгоистом. И такое тоже бывает. Он любил также по-своему своих братьев. Позже он умолял праотца Авраама послать Лазаря к братьям его, когда к своему ужасу после смерти оказался не там, где надеялся быть, как потомок Авраама, не на лоне Авраама, но в аду. Эту историю записал евангелист Лука, и вы можете ее прочитать в 16 главе Евангелия от Луки. Эта история, уважаемый слушатель, не притча, как иногда приходится слышать, это определенный случай с определенным человеком, жизнь, смерть и место которого в вечности Иисус определенно знал, будучи Богом. Такое убеждение основано на том факте, что в Библии слово «притча» встречается много раз, но когда написано «притча», мы знаем, что это поучительный рассказ, действительный или надуманный. Но если евангелист Лука, руководимый Духом Святым, не назвал эту историю притчей, то мы имеем полное основание считать, что это исторический случай. Ведь к притче или к событию, согласитесь, как у учителя, так и толкователя разные отношения. Мы вольны толковать притчу каждый по-своему, конечно, в известных пределах. Но когда приведен в действительности случай, как здесь, тогда необходимо обращать внимание на каждую деталь. Богач оказался в аду и в аде, будучи в муках, поднял глаза свои, увидел вдали Авраама. Вот так написано у евангелиста Луки. Какое потрясение для обманувшегося и обманутого потомка Авраама. Итак, где находятся отступники всех времен, включая современников пророка Иеремии? Из приведенной истории видно, что современники Иеремии, которые пренебрегали Божьим Словом и издевались над посланными от Бога, разделяют свою вечную участь в том же самом месте, где и умерший богач, тоже потомок Авраама, но не на лоне Авраама, но в аду. Размышляя над упорством народа-отступника, и удивительным долготерпением Бога у каждого из нас, знающую связь, причины и следствия, нет сомнения в том, где находятся теперь эти цари-отступники, о которых был разговор, да и вообще все люди, которые пренебрегают Божьими предупреждениями и сегодня».
Наша жизнь проходит скоротечно, она курьером все вперед, вперед летит.
Летят года, летят года, уходит все, и жизнь, и суета.
Давайте еще раз вернемся к нашему тексту и обратим внимание на аргумент, который приводит Господь, аргумент, основанный на нормальной реакции здорового человека. Разве упавшие не встают? Конечно же встают. Так почему же они, современники Иеремии, не встали? Для них, несомненно, была возможность встать, так как пророк Божий долгие годы призывал их к этому и делал это согласно Божьему повелению. Почему же они не вняли, не повиновались призыву Божьей любви? Почему пренебрегли его милостью? Ответ находим в конце 5 стиха. «Не хотят». «Да, не хотят, так сказал о них Бог. Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться». Как ни удивительно, но люди не изменились до сегодняшнего дня. Евангелист Иоанн записал слова Господа Иисуса, сказанные иудеям того времени. «Исследуйте Писание. Они, Писание, свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне». Как в одном, так и в другом случае Бог указывает истинную причину гибели людей. Это не Божье предназначение к погибели, нет. Причина в том, что люди не хотят. Обманутые князем мира сего дьяволом, они просто не хотят. Но имеют ли они право не хотеть, несмотря на то, что Бог хочет? Очевидно, что имеют. Это право дал каждому человеку Творец Бог. Подчеркнем еще раз указанную в Библии причину гибели людей. Идут в ад люди не потому, что предназначил Бог кого-то к погибели, но потому, что человек, обманутый дьяволом, не хочет отказаться от греховных привычек и прийти к Богу за прощением и даром вечной жизни. Кто готов оставить свой грех и покаяться, того Бог принимает с распростертыми объятиями. В каком состоянии находятся народы нашего времени по отношению к Богу и Его Слову? В информационном листке Института креационных исследований за июнь 2005 года на первой странице напечатана короткая статья «Дарвин и церковь в Англии». Косвенно затрагивается этот вопрос. В 1972 году сотрудник этой консервативной христианской организации приехал в Лондон по приглашению для участия в научной конференции. В воскресенье перед началом конференции он решил посетить утреннее богослужение в знаменитом храме Метрополитен Табернансла Чурч, где в свое время проповедовал Чарльз Спеджин. Представьте его потрясение, когда в этом зале, рассчитанном на 5000 человек, присутствовало всего около 100 посетителей. И дальше в статье говорится, начиная с конца 19 столетия, во всей Англии посещаемость церквей крайне низкая. Это с того времени, когда Англия в лице своих духовных пастырей приняла эволюционную теорию Дарвина за истину. В Англии сегодня меньше 3% населения посещают христианские храмы всех деноминаций. Это плоды принятия ложного учения. И такое положение не только в Англии, но и во многих других странах Западной Европы. К народам этих стран также обращен Божий вопрос. Разве упавшие не встают? Посмотрим теперь на падение отдельных лиц, что, к сожалению, случалось во все периоды существования мира. Одни из упавших встают, другие не встают, и с ними случается по верной пословице «пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Вот несколько примеров упавших, но вставших после падения. Царь Давид, апостол Петр и неизвестный член церкви в Коринфе. Вы можете о нем почитать в первом послании Коринфянам в 5 главе. Давид, когда обличил его пророк Нафан, не стал отказываться и оправдываться. Он сразу сознался и сказал: «Согрешил я пред Господом», и сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Давид привлек своих слуг и военачальника к участию в преступлении. Очевидно, об этом стало известно по всему Иерусалиму, поэтому простого признания пред Нафаном не было достаточно. Давид дал повод врагам Господа хулить его, и за это Господь лишил жизни младенца. Пост и молитва Давида, как читаем в Библии, были уже не о получении прощения, но о жизни сына. Господь простил грех Давида, больше вернул его на трон, но молитву о даровании жизни младенцу Бог не принял. Кроме того, убийство Урии Хитиянина, мужа Версавии, который, как видно из его слов, пришел к вере в истинного Бога, женился на еврейской девушке, влился в число избранного народа, был один из 30 храбрых, принесло свои осложнения. Версавия была дочерью Елиама, также одного из 30 храбрых, и внучкой Ахитофела, советника царя. По всему видно, что как отец, так и дедушка Версавии были глубоко возмущены поступком Давида. Поэтому, когда Авесалом, сын Давида, восстал против отца, Ахитофел присоединился к восставшим.
если б не исключительная милость Божия к Давиду, который все-таки был духовно жив, то царем над всем Израилем стал кто-то другой. Что касается апостола Петра, никто не видел, как он вышед вон, горько заплакал. Это были слезы раскаяния, и никто не знал этого, кроме Бога. Это произошло во дворе первосвященника. Мог знать только один Иоанн, так как он был знаком первосвященнику и его слугам. Позже стало известно и другим, о чем написал Матфей. Петр дважды отрекался от Христа, а позже перед слугами первосвященника он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. Вот это публичное падение, да еще перед безбожными людьми, это нарушение заповеди Моисея и учителя Христа. Все же дальнейшая жизнь Петра показала, что он был духовно жив и готов подняться. Слезы Петра и его раскаяние были известны Христу, и через короткое время у Тивериадского озера Господь Иисус восстановил Петра на служение. Сколько времени прошло между падением Петра и его восстановлением, точно неизвестно, но определенно не месяцы и не годы, может быть, 2-3 недели. Случай с согрешившим членом церкви в Коринфе особый по нескольким причинам. Во-первых, это был такой грех, какого не слышно даже у язычников. Во-вторых, коринфяне этим возгордились, вместо того, чтобы плакать. Представляете их духовный уровень? В-третьих, об этом грехе знала вся церковь. И в-четвертых, все члены Коринфской церкви вообще находились в исключительно низком духовном состоянии, но мудрствовали сверх того, что написано, и превозносились один перед другим. Вся церковь нуждалась в том, чтобы ее духовно встряхнуть и привести в должное духовное состояние. Ввиду этого апостол Павел решил, сделавшего такое дело в собрании во имя Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. И это помогло в какой-то мере. Позже Павел дает совет простить и утешить согрешившего, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Этот человек оказался духовно живым. Он встал.
В просторной горнице Христос возлег к обеду приглашенный, дорогой дальней утомленный, в тени от зноя отдыхал. И вот в распахнутую дверь заходит женщина, рыдая, в руках своих сосуд сжимая, склонилась позади Христа, свой тяжкий грех осознавая, посмев открыть глаза. А слезы текут ручьем по щекам, губы прильнули к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я простил ее, она святая. Пусть видят все, кто видеть мог, она в безмолвии рыдает и волосами утирает потоки слез Христовых ног. Дорогой, разбив сосуд, елей прекрасный выливает, святые ноги омывает под робот многих голосов. Тому, кто вскоре пострадает во искупление грехов. А слезы текут ручьем по щекам, губы прильнули к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, стоящий в стороне, услышь призыв Иисуса нежный. Признайся, ты ведь тоже грешный, ты даришь душу сатане. Ты не стыдись тому, что круг твоих друзей тебя осудит. Скажи им, что их тоже любит великий милующий Бог. Тот, кто душой его возлюбит, не будет в мире одинок. Пусть слезы текут ручьем по щекам. Сердце склони к Господним ногам. Бог велик в любви, не такой, как люди. Он простит твой грех, вспоминать не будет. И не важно, что говорят другие, ты приди к нему, как пришла Мария.
Библейский совет согрешившему: если он или она осознали свое падение, не ожидая разоблачений со стороны, поступить так, как советует апостол Иоанн. «Дети мои», слушайте, что он пишет, «дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Если исповедуем грехи наши, то Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В молитве согрешивший должен исповедовать свой грех перед Господом и просить о прощении. Бог через свое слово обещает простить кающегося. Если же кто упал и не в силах сам победить новое искушение, то Слово Божие дает следующий совет: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Много может усиленная молитва праведного. Следует, однако, опасаться, чтобы тот, перед тем, перед кем признаешься и просишь о молитвенной поддержке, не стал переносчиком доверенной тайны или, возомнив о себе, не стал судьею, злорадно злословящим тебя. И такое бывает. Иаков в своем послании пишет: «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон». Вы слышите? «Злословит закон и судит закон тот, кто судит брата своего. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто? Слышишь, ты кто, который судишь другого?» К сожалению, не каждый пастор, пресвитер, проповедник стоит на такой духовной высоте, чтобы ему можно было бы вполне и всегда довериться. Положение в церкви или титул – не гарантия духовности. Быть может, лучше довериться брат брату, сестра сестре, которые идут рядом с тобой к небу, сознают твои собственные слабости и согрешения, не мечтают о себе. Вот с ними молиться о совместной поддержке. Как-то в разговоре с несколькими служителями церкви у нас возник разговор на тему о падении и восстановлении. Один из братьев-старцев с большим духовным опытом сказал, что в некоторых церквях нашего времени никого из троих, упомянутых выше, не восстановили бы в членстве, а тем более в служении. И, конечно же, из-за благочестивых побуждений. Мы все по нашей греховной природе скорее склонны стать судьями, чем милосердными самарянами. Это питает гордость плотского человека. И забываем о том, что все мы, слышите, все мы много согрешаем. Слово Божие учит, как относиться к упавшим, но желающим встать. «Братья», пишет апостол Павел Галатам, «братья, если и впадет человек какое согрешение, то вы духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Удивительно,
чтобы не быть искушенным чем? Своей гордостью, своей самоправедностью, желанием возвыситься над упавшим, мыслью о своем духовном превосходстве, удовлетворением своего «я». «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как этот, этот». Упавший, этот мытарь. И такое бывает, о чем знает сердцеведец Бог. Духовность духовного познается потому, что руководит им в отношении к слабому, к упавшему, желание помочь упавшему и встать, или же насмеяться и унизить.
Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости.
Я бродил в плену греха, полон зла и бед. Думал, как и многие, счастья в жизни нет. Плакала и мучилась усталая душа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спаси меня. Чашу зла испил до дна, многое успел. Только если б заново жизнь прожить сумел, чтоб ребенка крохотным смог молиться я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спаси меня.
Бог меня помиловал, Бог меня простил. Был я в грязных рубищах, Он меня омыл. Взял с любовью за руки, сыном сам назвал. Он меня помиловал, Он меня помиловал. Он меня помиловал, Он меня призвал.
В сердце песня новая, об жизни спою. Господом искуплены, заново живу. С верой и надеждою встречи жду я с Ним. Милосердным Господом, милосердным Господом, Отцом моим.
несколько слов ободрения к упавшим, но встающим. Во-первых, будьте готовы к косым взглядам современных фарисеев. Фарисеи, завистники, высоко думающие о себе, были во времена Господа Иисуса, есть в церквях наших дней и никогда не переведутся. Во-вторых, молитесь Богу о том, чтобы не озлобиться и не поддаться уйти от общения с верующими. Этого желает, кроме фарисеев, еще одна личность. Имя его – дьявол, сатана. В-третьих, если открывается возможность какого-либо служения, с надеждой на Господа начинайте трудиться. Господь поддержит вас. В-четвертых, предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Скажите словами пророка: «Не радуйся, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь – свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». В заключение еще раз прочитаем вопрос, заданный Богом через пророка Иеремию. «Разве упавшие не встают и совратившиеся с дороги не возвращаются?» Божьей милостью упавшие могут вставать, совратившиеся с дороги могут возвратиться, если в них есть жизнь от Духа Святого.
Я не верю в себя, понимаете? Очень много я делал греха. Вы вот ищете, взяли, теряете, и не стали вы лучше пока. А Христос вместо нас на распятие, чтоб грехи нам простились, пошел. О себе я простого понятия, моя сила Христос, сам я что? Я не верю, увы, в суеверия, может, этим я вас огорчу. В том не вижу, однако, потери я, верить только в Иисуса хочу. Распростился навеки со страхами, я как стал в Бога верить друзьям. И с приметами, охами-ахами, мне по вере мириться нельзя. Я не верю в людские писания, что добавили к Божьим словам. И хочу извиниться заранее, веру в Библию я не предам. Только в ней нахожу утешение, обличение и благодать. Потому прочь врага наущение, не желаю я басни читать. Я не верю в каких-то посредников между Богом и нами, людьми, в Богородицу, пап и священников, и в ушедших когда-то с земли. Но я верю в воскресшего Господа, Он посредник, священник и друг. Лишь к Нему обращусь, если в госпиталь угожу перед смертью вдруг. Я не верю в расцвет экономики, в коммунизм или капитализм. Жизнь не цифры, не крестики, нолики, рай без Бога, мирской сатанизм. Но я знаю, гласит откровение, что Христос к нам обратно придет. Вот тогда, кто имел в нем спасение, в изобилии в раю заживет.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1 час 30 минут Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Небеса ожидают меня, радость ждет неземная меня. Будет встреча с Иисусом Христом, Святым Духом Небесным Отцом.
И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Город ждет неземной красоты, всюду ангелы, всюду цветы. Милых родных мне друзей, и Спаситель стоит у дверей.
И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Будет встреча с Иоанном Петром, и святых без числа целый сон. Подойдут и обнимут меня, радость ждет неземная меня.
И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.